Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Еще раз «Умные парни». Это Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, это смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. А какие-то намечаются, по-моему, не знаю, как сказать, религиозные волнения, религиозные войны, что ли? По крайней мере, сегодня уже даже Хабиб Нурмагомедов написал такой неоднозначный пост в Инстаграме с нападкой на Макрона. Кто-то скажет, это предупреждение, кто-то трактует это как угрозу, но... Все началось с того, что, значит, был убит учитель, который говорил о свободе слова и показывал карикатуры Шарли Эбдо, потом его, значит, убил человек, который выяснился, был москвич, выходцем из Чечни и жил во Франции много лет. Вот. Но теперь у нас еще Татарстан произошел. Многие пытаются, видимо, упрощать и сравнивать эти события, но я бы, честно говоря, не стала бы забегать вперед и сравнивать, но проблема, видимо, какого-то фанатизма, она снова встает. То есть одно время ее как-то не было, все вроде потухло.
Нет, Евгения, она была. Была? Да, просто, может быть, за другими событиями мы не так внимательно за ней следили, потому что, давайте скажем так, что в Ираке, в Судане, в Эфиопии, в Сомали и во многих других странах вот эти вот точечные индивидуальные террористические акты практически не прекращались.
Это понятно.
Мы здесь не уделяем внимания, знаете, это не Франция, это не Германия, это там не другие
европейские страны. Не наша цивилизация, я бы так
сказала. Это не Европа, где-то там далеко, но это для них привычное дело. Вот, на самом деле, в общем-то, это то же самое практически.
Понятно, но мы почему-то, знаете как, у нас все равно есть разделение, как бы, мир северной цивилизации, есть вот глобальный, как бы, юг,
нет, южная цивилизация. Нет, я по-другому делил, такая. Есть христианский мир, мир христианских ценностей, к коим относится Европа, и есть вот мир остальной, это ислам, там, буддизм, некоторые другие религии, наверное, вот так. Сейчас, конечно, мир скорее делится на христианство и ислам. Мусульманство, да, такие две крупные.
А ислам делится на исламизм и ислам, я бы сказала.
Ну да, да, там уже есть такие деления, и есть различные группы лиц, которые, прямо скажем, исповедуют очень радикальное течение, да, которое как раз вот приводит к такого рода плачевным событиям, очень трагическим событиям.
Я знаю, что у Макрона с Эрдоганом давным-давно напряженные отношения.
А, знаете, Евгений, я теперь скажу, с кем у Эрдогана...
Не напряженные отношения.
Да, с Россией у него тоже напряженные отношения, с США у него тоже напряженные отношения, с Меркель у него очень напряженные отношения, с Сирией у него напряженные, я могу им перечислить, с Ираном, с Ираком тоже напряженные, то есть, наверное, там какие-то существуют, видимо, отдельные, да, может быть, мини-государства там, да, какие-то есть, с которыми у него более-менее ровные отношения, ну, вот с Азербайджаном у него, как мы знаем, теперь сейчас у него
нормальные отношения,
да, наверное, единственная страна, которая на этом фоне выделяется всеми другими странами, у Эрдогана на данный момент отношения очень натянутые. Это мягко сказать.
Это правда, но здесь как бы важно поговорить вообще о политических вот этих вот сейчас треволнениях с учетом нападений, с учетом вчерашнего теракта, там выходец из Туниса был, который на людей в церкви напал. Макрона обвиняют в том, что он, значит, какой-то ярый атеист и вообще попрал все ценности, но мне кажется, немножечко есть подмена понятий. Одно дело все-таки сравнивать Францию, у которой, ну, я бы не сказала, что атеизм, но светскость все-таки возведена. Нет, ну какой
атеизм? Франция – страна классического католицизма. Хотя, конечно, может быть, там все-таки это Светская Республика.
Да, Светская Республика, конечно.
Да, там, наверное, больше в прошлом, конечно, вот такие вот традиционные религиозные вещи. Но все-таки это католицизм, это христиане, это очевидно совершенно.
Но опять началась какая-то вот эта вот борьба миров, действительно. Вы нас оскорбляете, и поэтому ждите, что-то там будет. Мне кажется, с точки зрения вообще того, что там говорил представитель Чеченской Республики, республики. Духовный, значит, лидер чеченцев, тоже говорил, советник Кадырова. Теперь выступает Хабиб Нурмагомедов. Там постят фотки с Макроном. Параллельно есть же взаимодействие на уровне там, президента России, самого Макрона. Вот как это между собой увязывается?
Увязывается очень просто. Я бы здесь процитировал Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации, который сказал совершенно четко, ясно и понятно, что сфера внешней политики – это исключительная компетенция МИД. Президента Российской Федерации, да, есть специализированные органы, такие как МИД, Министерство обороны, там некоторые другие, которые помогают президенту осуществлять внешнюю политику. Он ничего нового не сказал. Так у нас записано в Конституции. Да. Поэтому региональные лидеры, кто бы они ни были, каким бы авторитетом они обладали, им нужно воздерживаться от столь радикальных, жестких заявлений, потому что это может навредить внешней политике Российской Федерации. Давайте не забывать, что Франция – это государство, с которым мы поддерживаем, ну да, может быть, сейчас не самые лучшие отношения, но это наш союзник, тем не менее. По многим вопросам это наш важнейший экономический партнер. У президента Макрона и у президента Путина сложились очень плодотворные двусторонние отношения, что для нас, наверное, в современном мире очень важно, да, то есть, по сути, Макрон – это наш важнейший союзник из числа вот таких больших государств, членов Совета Безопасности государств, обладающих ядерным оружием и являющихся ведущей страной Евросоюза, не Германия, наверное, а именно Франция, поэтому вот такого рода скоропалительные эмоциональные заявления, безусловно, вредят Российской Федерации, всему российскому народу.
Просто здесь важно понимать, что, как мне представляется, когда во Франции смотрят, что высказывается представитель как бы, политической элиты, нет сегментов, нет сегментирования. Это сказал региональный лидер, он же сказал как представитель Российской Федерации. Но в данном случае...
Он не имеет таких полномочий, давайте скажем откровенно. Во внешней политике ни один губернатор, ни один глава российского региона не имеет полномочий для того, чтобы говорить от лица Российской Федерации по вопросам международной политики. Это совершенно однозначно. Это, опять-таки, Конституция Российской Федерации. Кто ее подзабыл, советую ее просто перечитать.
Так, Клара Цеткин говорит, слово «Беслан», «Нордост» и «Башни» ваше радио не произнесли ни разу, это трусливо и неприлично. Не очень понимаю этого выпада. В смысле, про теракт в Беслане мы не говорили, что ли, ни разу? По-моему, говорили неоднократно. И про «Башни» говорили, и про «Нордост» говорили. Но проблема в чем, что сейчас, по-моему, даже мы с вами, Николай Борисович, в случае там нападения как раз в Берлине и в Ницце даже, когда на набережную выезжал автобус, мы говорили, да, что сейчас терроризм стал таким, и это силовики подтверждают, очень сложно стало ловить террористов, потому что он стал сетевым. И не
он
на...
стал, для... знаете, индивидуальным,
да. Уже не надо захватывать самолеты.
Совершенно верно.
И не надо захватывать залы
с этим концертные. Терроризмом бороться крайне сложно любой спецслужбе. Просто крайне сложно залезть в голову отдельному человеку и посмотреть, что он там думает, какие у него планы. Если он вынашивает их в себе, и если он мало с кем контактирует из внешнего мира, он может просто читать, знаете, вот высказывания различных лидеров, да, с кем-то переписываться, ну, впитывать в себя вот эти все события, которые происходят. И потом вдруг в какой-то прекрасный момент у него в голове происходит некий взрыв, он принимает решение осуществить определенный там теракт, он к нему начинает готовиться, он никому о нем не говорит, да, он действует очень осторожно, он понимает, что спецслужбы тоже не сидят и отдыхают, а все-таки пытаются, да, выйти на этих террористов перспективных, таких потенциальных, поэтому он действует очень осторожно, вот, всевозможные инструкции, так сказать, руководство действий, в кавычках, найти в сети интернет абсолютно несложно, даже изготовить какую-либо, так сказать, там,
вам
не знаю,
кажется, что это
гранату, бомбу, там, что угодно.
Вам не кажется, что это какой-то все равно новый виток цивилизационного столкновения? Ну, то есть, можно как угодно там в целях недопущения оскорбления чьих-то чувств, там, я не знаю, отменять какие-то рождественские елки или призывать носить длинные юбки или еще что-то, все равно найдутся поводы, чтобы кому-то, какому-то религиозному фанатику с кем-то пойти расправляться.
Да, абсолютно верно. К сожалению, так, потому что, ну, давайте скажем откровенно, что такого рода теракты с отрезанием головы, конечно, выходят за нормы, наверное, нормального человеческого поведения, то есть это уже граничит с неким расстройством психики. Да, это совершенно неприемлемо для любого человека. Ну, кстати, религия ислам, она очень такая дружелюбная, мирная религия, да, по большому счету. Там, если не брать эти радикальные течения, то там нет такого, чтобы там кому-то из неверных, условно говоря, пусть это так и звучит, кому-то там отрезать голову или что-то такое, убивать, во всяком случае, да. То есть, понимаете, это вот происходит в конкретной голове конкретного человека. И получается так, что ни одна спецслужба мира не может предусмотреть. Ну, вот возьмите этот случай в Татарстане вчера произошедший, да. Ну, казалось бы, мы, наши спецслужбы и наши правоохранительные органы, ну, работают, да, вот так, такой термин нужно употребить, работают по этой тематике. Вот у них есть определенный опыт, навыки, и они понимают, как нужно действовать в этих условиях. Ну, вот вам человек, да, вот тоже индивидуальный, так сказать, в кавычках, террорист. Да, вот он решил напасть на отделение полиции в свете того, что что-то ему там не понравилось. Понимаете, вот он решил себя проявить. Какое отношение там отдельно взятое отделение полиции имеет дело вообще там, не знаю, к этим карикатурам или к тому, что происходит во Франции, там, в Америке, где угодно, да? Какое отношение? Что там у нас, что в Татарстане? Какие-то проблемы существуют на этот счет? Или кого-то где-то обидели, чьи-то религиозные чувства затронули, да? Ну, не было же этого, согласитесь.
Но вообще формирование новой реальности на основе попытки, как мне кажется, пресечь оскорбление, это же не только в сферу религии входит, это же повсюду. Тот же самый Black Lives Matter сюда же можно, та же самая борьба с харассментом, все что угодно. Да, это какая-то новая история. И вот здесь интересный момент. Вы же специалист по европейскому праву. Как оно трансформируется под давлением, ну, фактически меньшинств? То есть большинство пытается сделать так, чтобы никто не был оскорблен. А это действительно какая-то тенденция для всего европейского мира,
мне кажется. Знаете, давление, может быть, было, оно такое двустороннее, я бы так сказал. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, вот большинство, там, титулярные французы, например, титулярные немцы, такое понятие, да, вот, в политологии, они, конечно, хотят сделать свою страну максимально гостеприимной для тех, кто приехал, особенно для беженцев, для тех людей, кто имел проблемы в своих странах, в связи, там, с гражданской войной, с какими-то другими проблемами, да, и на это многие годы на это было нацелено европейское национальное законодательство, да, то есть получить статус беженца или получить там статус трудового мигранта в свое время было не так сложно и не было больших препонов к этому. Но теперь получается вторая тенденция, да, что вот эти люди, которые приезжают во Францию, в Германию, в Бельгию, в Данию, в Швецию, они не всегда приезжают с добрыми намерениями, или, может быть, они прибыли посмотреть, как там что, так сказать, жизнь, там же жизнь получше, чем в других странах, откуда они уезжают. Ну, понятно, потом вдруг они поняли, что что-то им не нравится в этой жизни, да, они хотят поменять систему, в том числе политическую, начинают вот оказывать такое давление. И вот здесь, вот знаете, Макрон, ну, не только он, но вот, во всяком случае, он впервые об этом публично сказал, вот как, так сказать, высокий такой лидер, президент страны, он сказал, что сегодня очень опасным является вот это новое явление, так называемый политический ислам. Политический ислам, не традиционный, религиозный, да, вот, это как бы понятно, классический тут вопрос нет, а именно управляемый извне, разными силами, управляемый извне, да, это могут быть и политические силы в лице, вот, допустим, того же президента Турции Эрдогана, который много раз уже призывал каким-то актам неповиновения тех же самых турецких...
Отказаться от французских товаров, заходя например, во французский самолет,
это самое
кстати.
Просто, это самое простое, да. Это бойкотировать французские товары. И многие, кстати говоря, уже прислушались к его совету, убрали там французские сыры, убрали, да, вот эти знаменитые другие деликатесы французские.
А супруга его от французских сумок, интересно, отказалась?
Ну, не знаю.
Мы же понимаем, да. Мы же понимаем, что как бы это все манипуляция.
Глупо, откровенно говоря, конечно, да, глупо, да, как бы и неправильно. Но, тем не менее, это есть. А если этой манипуляцией политической занимаются уже вот такие вот радикальные группировки.
Деструктивные силы.
Деструктивные, совершенно верно. К чему это может привести?
Вот смотрите.
Это может привести к тому, что в мозгах вот этих вот мусульман начинает происходить брожение, да? То есть они пытаются возбудить это брожение, и чтобы это брожение, так сказать, вылилось вот в такие акты неповиновения той же самой публичной власти. И как бы чтобы власть под давлением уже, а их достаточно много в Европе, согласитесь, это уже не тысяча человек, это несколько миллионов в той же Франции. Вот. Они уже представляют из себя серьезную социальную группировку, Вот, они все так, достаточно сплоченные, да, вы знаете, что у них такие узы братства, мне кажется, более крепкие, чем у христиан, да так не, сложилось исторически.
Не только во Франции.
Не только во Франции,
я вот про мы здесь регулярно наблюдаем говорю. Сегодня пятница, да, у нас рядом тут мечеть, вот, и нормально
да,
все это.
Да, да, как бы, ну, у нас это все, ну, мы да. к этому привыкли, это нормально, пока это не происходит в каком-то таком радикальном ключе, то все на это реагируют вполне натурально.
Ну, смотрите, Роскомнадзор, вот сейчас я прям по лентам читаю, просит воздержаться от распространения в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, это считается разжиганием религиозной розни. Но мы же понимаем, что это трактовать можно...
По-разному.
Вообще. И да. я просто как журналист, я, а что мне можно да, говорить?
А что нельзя?
А что нельзя? Да. Что возбудит, то есть, в смысле, возмутит чьи-то чувства?
На усмотрение чиновника Роскомнадзора.
Или того, кто может оскорбиться,
кстати. Или того, кто кстати. Может оскорбиться, да. Он скажет, мне это не нравится. Только всего.
Ну, просто проблема внизу в чем, что как бы...
Знаете, здесь все просто должно да. быть. Мне кажется, не надо здесь сгущать краски. Есть законодательство, есть нормативы, есть правила, есть на худой конец уголовный кодекс, да? Там четко совершенно прописано, что является экстремизмом, что является таким вот поведением, оскорбляющим чувства верующих, да? Вот надо придерживаться, у нас есть конституция на этот счет, вот нужно придерживаться этих нормативов и стандартов. Понятно, что в законодательстве прописать абсолютно все с точностью до запятой, ну, пока не представляется возможным.
Просто здесь очень важно сейчас понять вот эту грань, почему я на этом акцентирую внимание, потому что важно понимать, допустимо ли представителю той или иной республики, например, или там той или иной страны разные фразы в отношении лидера другого государства, да, употреблять.
Это недопустимо, мы уже с вами сказали.
Или же все-таки в контексте Роскомнадзора недопустимо, например, осуждать то, что сказал этот человек в адрес Макрона, потому что Макрон, например, виноват.
Ну, мы же как угодно Евгения, можем это трактовать надо тогда вообще. Спрашивать не меня, а чиновников Роскомнадзора. Как я буду комментировать то, что они сами, видимо, не знают и не понимают. Да, они упускают такого рода, ну, как бы предостережение, наверное, правильно да. делают, чтобы люди сдерживали свои эмоции, потому что эти эмоции могут привести к очень сложным, тяжелым последствиям. Я... И они правильно делают. С другой стороны, наверное, они сами вот эту грань, как вы правильно сказали, где она находится, эта красная черта, угу. они, наверное, ее определить точно не могут. И в большей степени, конечно, будут страдать журналисты. Потому что, ну, вы же занимаетесь, да, распространением информации, высказываете разные точки зрения, цитируете кого-то, да. То есть, как бы вы отражаете вот то, что происходит у нас в обществе, в медийном пространстве.
Да, но здесь...
И вы должны понимать, что можно, а что нельзя. Потому что вас же, в первую очередь, накажут, верно?
Это понятно, но да. нас могут даже и сразу же обвинить, это самое простое. Это
самое
но...
простое. Журналисты всегда виноваты
да,
во всем.
Потому да. что они об этом говорят. Знаете, как часть тела есть, а слова нет. Но проблема в следующем, что мы понимаем, что там власти любят тишину, да, или... Считается, что если об этом не говорить, этого как будто бы нету. Но проблема-то в том, что если не говорить,
преступление,
к сожалению,
сама по себе
да,
не рассосется,
она не рассосется. Да. Более того, они надо говорить. Это все равно, что болит зуб, вот ты будешь себя убеждать, что тебе ничего не надо делать. Но в конце концов у тебя будет заражение нерва, и все равно придется обратиться с разнесенной врачу, челюстью да, к врачу. Но это будет уже полноценная операция, а не просто заделка пломбы.
Да.
Вот. И поэтому здесь важно понять, как бы, может быть, осознание европейской вот, цивилизации того, что, помните, Ангела Меркель сказала, политика мультикультурализма провалилась, а дальше непонятно что. А дальше непонятно, что высылать этих людей, ну, каким-то образом с ними бороться, да, оставить их в гетто.
Ну, знаете как, у любого государства есть все-таки правоохранительные органы, которые должны смотреть за соблюдением законов и правил поведения, да, и есть антитеррористические структуры, потому что терроризм в последнее время приобрел очень широкий размах, с ним, на него нельзя просто смотреть, там, увещевать, но с ним нужно конкретно уже бороться силовыми методами. Есть такие структуры и во Франции, да, вот сейчас запоздалым образом они начинают вот говорить о том, что мы вот собираемся несколько сотен людей, которых подозревают к симпатиях там к террористам, которые пока еще ничего не совершили, но уже какие-то есть основания полагать, что они могут в будущем, да, вот что-то совершить, вот они собираются их депортировать. Достаточно ли вот пару сотен, тройку сотен этих человек депортировать, или недостаточно? Вот этот вопрос, который многих волнует. Ну, я не могу сказать, откровенно да, говоря, потому что туда приехало за последнее время очень много миллионов мигрантов, вот, беженцев, переселенцев так называемых, и что у них в голове, подавляющее большинство, совершенно очевидно, это люди мирные, люди добродушные, которые действительно приехали, которые очень благодарны и Франции, и Германии за то, что они их приняли в столь сложный момент, дали им там работу, позаботились, крышу над головой, питание, деньги и так далее подобное. То есть они благодарны Франции и, в принципе, живут с миром там, да, впитывают в себя, как, насколько могут, французские правила поведения, культуру, обычаи, традиции. Во всяком случае, ну, пытаются адаптироваться, да, вот это все-таки христианское общество достаточно для них, ну, другое, не то, что было у них, вот. Но другие части, это, безусловно, меньшая часть, это небольшая часть, но у них намерения совсем, может быть, недобрые. Совсем недобрые. Вот эти люди представляют, безусловно, очень большую опасность обычным гражданам этой страны. Ну вот, извините, ну вот человек там пришел с ножом, да, в Ницце, да, в собор католический, да, и троих человек, значит, он там убил.
Да.
Ну, что он этим хотел сказать? Если вы, допустим, ну, я так рассуждаю, нехорошо, может быть, но тем не менее, но если вы имеете претензии к Макрону, да, потому что он там якобы не осудил Шарли Эбдо, что типа этого, да, ну, вы тогда проявите ваше недовольство по отношению к французской власти, да, ну, почему вы проявляете недовольство по отношению к простым, ни в чем не повинным гражданам?
Экстраполяция.
Да, ну, какая экстраполяция? Это, извините, это больная голова. Какая-то экстраполяция. Где здесь логика? И какой логики нет. Значит, если вы с чем-то недовольны, вы берете нож, там, выходите на улицу, первого встречного, значит, там, убиваете. Что это за логика такая? Извините. Я с такой логикой абсолютно не согласен. Даже здесь проследуется отсутствие полной логики. Это, я говорю, что это граничит вот с формой заболевания, психического расстройства, очень глубокого причем.
Но мы же понимаем, что религиозный фанатизм, почве, кстати, да, он изиждется в том числе на людях, которые нестабильны и которых, ну, можно,
понятно,
легко убедить.
Понятно, да, которых можно убедить, согласен.
Там же другая догма.
Согласен, да, согласен. Но...
Просто важно, как именно вот с вашей точки зрения, как исследователи вообще там Европы, трансформируется европейское общество, европейское право и вообще европейская идентичность под как раз давлением и вследствие там попадания вот людей другой цивилизации на их территорию.
Очень медленно трансформируется, да, вот сейчас приходит все больше и больше понимания того, что нужно ограничивать въезд мигрантов, нужно меньше предоставлять политического убежища, любого другого убежища, нужно лучше проверять, скрупулезнее проверять, кто приезжает, с какими намерениями, и уже в этом направлении делаются первые шаги, ужесточается законодательство, да, меньше уже предоставляет убежище, меньше принимает мигрантов на внешней границе, больше контроля, да, ну, понимаете, не так все просто, потому что вот сфера миграции в ЕС, она регулируется совместными усилиями, да, и мы понимаем, вот сейчас, например, знаете, да, что во Франции локдаун наступил, да, и Франция закрыла внешние границы свои, но она сказала, что внутренние границы остаются открытые, так называемые шенгенские границы, с той же там Германии, допустим, с той же там Италии, да, значит, ну, через эти страны, если там не идет борьба с терроризмом, если там не отслеживаются вот эти вот криминальные элементы преступные, значит, они могут через внутренние границы все равно попасть во Францию, правильно? Поэтому здесь более сложная система, не так просто ее трансформировать. Давно уже ведутся переговоры, давно уже ведутся консультации о том, как видоизменить, и это делается, как видоизменить, в первую очередь, директивы, там известный Дублинский протокол, вот 90-го года вносятся поправки, но не так, наверное, вот это все эффективно, на мой взгляд. А с другой стороны, опять-таки, понимаете, ну, закрыть полностью Европу от желающих попасть туда, да, людей, наверное, тоже невозможно, давайте согласимся с этим. Как и нашу страну, например, у нас тоже приезжает очень много мигрантов, но мы сейчас не берем ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, да, это чрезвычайные условия, ну, сколько в России находится мигрантов из азиатских стран? Да, и не все из них приезжают, тоже, откровенно говоря, с добрыми намерениями. Многие тут торгуют наркотиками, да, там всякой другой ерундой. Ну, то есть не встраиваются в нашу нормальную общественную жизнь, да, так сказать, занимаются какими-то преступными деяниями. Мы это знаем, да, мы же прекрасно это знаем, да. Мы и наши правоохранительные органы работают очень плотно, они пытаются их, так сказать, найти, обезвредить. Но когда такой огромный поток, и безвизовый режим, вы знаете, у нас существует с нашими советскими странами, особенно в рамках Евразэс, ну, это практически невозможно сделать.
Это как бы, знаете как, ассоциация мигрантов с тем государством, в котором они живут. Ну, то есть они приезжают, чувствуя себя гостями, или они себя приезжают, чувствуя себя полноправными жителями, но с определенными преференциями. Это очень хорошо было, кстати, проявлено, когда в связи с войной в Карабахе было заявление сначала, значит, азербайджанского бизнесмена, который здесь живет, а потом армянского. И если вчитаться в их слова, там было про Армению, Азербайджан и Карабах, но там ни слова не было про Россию, как бы страну, в которой они живут и так далее. Это, кстати, тоже очень показательно. 15.30 новости, давайте сейчас прервемся, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Мы продолжаем. Так, еще. А разве Запад не убил миллионы невинных на Ближнем Востоке? Жорж говорит, как получается, что мы боимся обидеть, боимся что-то не то сказать. Например, Нурмагомедов не боится оскорблять Макрона. Так, мигранты из Магриба, стран Африки, Афганистана или Кувейта, хотя с жителями всех стран у них больше общего, как минимум религия. А, ну в смысле, что они туда не едут, а едут... в смысле, не в Саудовскую Аравию едут или в Кувейт, а в европейские государства. Так. Еще Валерий говорит, опасается за жизнь Макрона. Почему-то теперь... Ну, не знаю, давайте не будем нагнетать все-таки. Тем более, что уже сейчас есть какое-то предупреждение Роскомнадзора, и тоже не очень понятно, а как говорить о том, чтобы не оскорбить чьих-то чувств. Причем не только религиозных, а вообще сейчас тенденция такая, как бы кого не оскорбить. Мне даже, честно говоря, представить сложно и страшно вот этот мир будущего, где никто никого, допустим, не оскорбляет, а если оскорбляет, что ему за это будет? Вот. Хотя это называется, на самом деле, эмоциональный интеллект, если я не ошибаюсь, да, чтобы не воспринимать все близко к сердцу, то, что там вам говорят, или реагировать как-то
так. Ну, к сожалению, вот часть людей очень близко к сердцу воспринимает, понимаете? Вот бывает такая сверхобиженность, что ли, возникает, да?
Сверхобиженность,
вот. Обидчивость такая, мнительность. Да, мнительность такая, вот это, к сожалению, есть.
По поводу Турции еще важно сейчас поговорить. Вообще предполагается, что когда-то был мир двуполярный, а сейчас он будет многополярный, и в этом мире очень сильно формируется, конечно же, позиция самой Турции, которая будет сильнейшей региональной державы и вообще заменит собой, ну, все влияние Ближнего Востока, потому что будет сама на них влиять и через них будет влиять на весь остальной мир. Вот как вам такая теория?
Абсолютно с этой теорией согласен. Это уже происходит. Угу. Мы должны уже констатировать факт, что Турция один из ведущих игроков на Ближнем Востоке. И уже очевидно, что не только на Ближнем Востоке, если мы берем ситуацию в Карабахе и берем вот то, что происходит с Арменией, да, ну, вот да. В это вот на Горном Карабахе, здесь Турция тоже активно участвует, все-таки это уже не Ближний Восток, все-таки, да, это Кавказ. Так. Вот поэтому нужно об этом говорить и нужно это учитывать, да, когда вы конструируете там свои действия в той или иной сфере. Ну, угу. С пониманием относиться к тому, что у Турции очень большие притязания, очень большие амбиции, личные амбиции у президента Эрдогана, очень завышенные, на мой взгляд, переоцененные, но
почему?
Они есть.
Почему переоцененные?
Ну, потому как что он постоянно понять? Говорит и откровенно, и подспудно о том, что он ведет страну к восстановлению вот этих вот знаменитых имперских традиций. Турции, да, там Османская, турецко-османская, да, империя, которая была там 16-17 век, так. Когда она пользовалась огромным влиянием, особенно на Ближнем Востоке и в Европу, кстати говоря, тоже пыталась залезть. И давайте вспомним, что Россия с Турцией 17 раз, это я так по большому счету, да, вот там не беру так, мелкие стычки, 17 раз воевали, да, воевали мы, причем войны были такие широкоформатные, не просто там постреляли, пиф-паф и разошлись, а там были серьезные боестолкновения, и помните, да, что это всегда было не просто, особенно на море. Вот, так что об этом нужно помнить, и вот просто Эрдоган хочет возродить вот эти вот подзабытые, как он говорит, во времена Ататюрка подзабытые традиции Турецкой империи и сделать Турцию очень важным игроком на Ближнем Востоке не только. При этом, посмотрите, да. он же создал мощную армию, несмотря на то, что Турция находится в НАТО, видимо, и НАТО помогло, очевидно, совершенно помогло подготовить высокую боеспособность турецкой армии, там практически миллионная армия, да, хорошо обученных солдат, офицеров, и самое главное, располагающая новейшим вооружением. И мы еще тут им взяли, и наши комплексы С-400 решили, так сказать,
поставить.
Да, я много раз говорил на эту тему, что это, на мой взгляд, такой опрометчивый шаг.
Почему,
это,
кстати?
Ну, потому что это наша разработка, понимаете? Турция – страна НАТО. Хотите вы или не хотите, даже если у вас самые добрые отношения с Эрдоганом, ну, хотите вы или того,
сказала,
не хотите, что...
Я бы сказала, партнерские все-таки, не слово
добрые, партнерские, то все равно офицеры НАТО так или иначе доберутся до комплекса С-400, разберут его по винтикам и посмотрят, что за такие новейшие технологии Россия применяет, что комплекс является таким эффективным, да, и потом они могут использовать вот эти наши наработки для модернизации своих там патриотов, например, да, и к чему это может привести, да, что мы утеряем лидерство вот в сфере вот этих вот вооружений противоракетных и других. Я считаю, что стране НАТО передавать такие комплексы нельзя, это моя личная точка зрения, я ее придерживался и придерживаюсь до сих пор.
То есть напрасно им доверять вообще?
Абсолютно, да, вот в данных условиях проводя какие-то отношения и строя политику в отношении Турции с Эрдоганом, нужно быть крайне осторожным, просчитывать все последствия на, я не знаю, сколько там шагов вперед, не на один, не на два шага, а может быть на 10 шагов, такие условные шаги, понимаете, да, о чем я говорю? Вот, но обязательно просчитывать, потому что последствия могут быть печальные.
Вспоминая историю с самолетом...
Кто сбил самолет?
Вот, да.
Евгения, кто убил нашего посла, скажите мне, в какой стране это произошло? Да, мы почему-то быстро очень забыли об этом.
Вы знаете, очень как быстро будто бы не забыли, а как это называлось сначала же, вроде бы опасались некого там, значит, ожесточения, призывали даже Москву вообще пересмотреть отношения с Турцией, потому что это там нож в спину и так далее. А потом вроде как-то, я не знаю, расценили это как неприятный инцидент какой-то или еще что-то, что там, условно, глава государства не в ответе за тех преступников, которые там находятся.
Да, вот. Ничего себе, сбили самолет, это что за такое? Вы хотите сказать, что глава государства не управляет армией турецкой? Не может отдать команду главнокомандующему?
Управление.
Там или да. Ну вот тогда почему с него снимаете эту ответственность?
Нет, не я снимаю, я пытаюсь трактовать. Как раз я просто пытаюсь понять логику российского государства, которое пытается все равно выстраивать отношения с Турцией, ну потому что, значит, это надо.
Ну,
несмотря на сбитые самолеты и убитого посла.
Скажем так, что есть много вопросов в отношении такой логики. Это логика непросчитанная. Наперед, к сожалению, да, и мы об этом говорили, мы предупреждали, что нельзя вот так вот в объятия с Эрдоганом, да, вот вступать и входить в различные соглашения, так сказать, вот даже бы, возьмите, турецкий поток, мы вроде сделали его, а теперь он, так сказать, заблокирован практически, Турция мог в любой момент может перекрыть, сказать, да, у нас там теперь газ с Азербайджана, там, или с Катара
пойдет. Они свой нашли.
Совершенно верно, еще свой нашли, ну и смысл какой, то, что мы вот пошли там в обход Болгарии, допустим, понимаешь, что болгары себя тоже неправильно повели на каком-то этапе, отказав от Южного потока, да, ну...
А может, просто выбора нету? Ну, вот политического такого...
Выбор есть всегда, Евгения.
Все-таки?
Конечно,
да?
Да, конечно, есть всегда выбор, да.
Ну, с человеком из МГИМО сложно спорить. Может быть, просто дипломатия изменилась, не знаю. 7373948, заигрывать с турками, это очень странно, просто ответить нечем, говорит Александр, а Эрдоган говорит, ой, Роман говорит, Эрдоган, ты хитрый, то он партнер, когда надо, а то он член НАТО, потому что, кстати, и с НАТО же у него тоже напряженные отношения.
Да, у него с немцами и с Макроном, ведь теперь абсолютно сложные отношения, поэтому сейчас вопрос стоит о введении против Турции европейских санкций. Франция уже обратилась к своим коллегам, странам Евросоюза, представила уже, ну, примерный проект санкционных мер в отношении Турции, в отношении определенного числа чиновников. Они сейчас взяли некоторое время на то, чтобы это все дело проанализировать, посмотреть, да, и я думаю, на ближайшем Совете ЕС вопрос будет поставлен. Я практически уверен, что ЕС ведет санкции против Турции, может быть, даже лично против Эрдогана.
Есть тезис, значит, дружим против кого-то. С вашей точки зрения, когда у Европейского Союза не очень с Соединенными Штатами Америки, у России тоже не очень, да и с Турцией, в общем, что у России, что у Европейского Союза, это не может стать какой-то почвой для сближения Европой и с Россией?
Ну, это вообще неправильно, я так считаю, да, дружить против кого-то. Это не перспективно. На каком-то, да, этапе, наверное, можно тактически, да,
есть такие понятия. Конечно, я не про стратегию говорю, да. Нет.
Ну, понимаете, мы такая страна, что мы должны стратегически мыслить и действовать, понимаете?
Я думаю, что мы должны с Турцией взаимодействовать, потому что у нас есть Татарстан, у нас есть Поволжье.
Ну и что?
Все-таки.
И что из этого?
Ну, допустим, какое-нибудь влияние Турции не может иметь какая-то на те территории?
Влияние только финансовое, влияние технологическое, да, влияние только из-за того, что у нас тут действительно работало в свое время очень много турецких рабочих было, в том числе в Москве. Не только в Татарстане, в том числе в Москве. Они осуществляли важные инфраструктурные проекты, строили, развивали там технологии сюда, привозили новые, да. Вот это влияние было. Конечно, если отношения ухудшаются, а мы, помните, когда сбили наш самолет и застрелили посла, мы пошли на резкое ограничение, мы там ввели визовый режим тут же, да, мы прекратили импорт помидоров, там, огурцов, все что угодно, да, и пострадал туристический бизнес, поскольку были закрыты прямые, помните, перелеты в Турцию на отдых россиян, да, то есть мы приняли жесткие экономические меры, и...
Но потом-то...
Но Эрдоган вроде как извинился, понимаете, он вроде как сказал, что я виноват, мы поняли ошибку, принес извинения, заплатили там и так далее, и то подобное. То есть, как бы, ну, все равно, зная вероломность Эрдогана, все его извинения, они в прах рассыпаются, когда он решает делать что-то другое. Он о них забывает абсолютно, да? Но мы должны об этом помнить, что это очень ненадежный союзник, это вообще не союзник никакой России, моя точка зрения. Вот Турция с Ататюрком – это союзник России, да, так сказать, светская республика, которая исповедует, ну, современные принципы жизни, да, современный принцип международных отношений. А вот такая Турция радикально-исламская во главе с Эрдоганом – это никакой не союзник Российской Федерации.
А Египет – союзник?
Ну, вы знаете как, с арабским миром вообще всегда и у Советского Союза, и у России, ну, так было, во всяком случае, в истории, такие добрые, традиционные, такие хорошие отношения складывались, да, я не помню, да, с кем у нас, ну, мы были какие-то, может быть, совсем никакие отношения, мы там не враждовали, но со многими странами арабскими у нас были очень хорошие отношения, и в том числе с Египтом, кто помогал им в этой семидневной войне. Вспомните.
Ну да.
Да, кто помогал. Ну, к сожалению, помощь не оказалась такой эффективной, только потому, что египетская армия оказалась небоеспособной, да, вот. Но мы же помогали все-таки. Вот. Ну, сейчас многое изменилось, понимаете, произошла трансформация. Вот те позиции, которые были у Советского Союза в арабском мире, они во многом утеряны. Они во многом утеряны, у нас, по сути, очень мало осталось таких надежных союзников на Ближнем Востоке. Вот, наверное, единственный такой наш союзник – это Башар Асад в Сирии. По большому счету других надежных союзников на Ближнем Востоке у нас нет. Есть партнеры, да, вот сейчас мы с Саудовской Аравией диалог выстраиваем, уже, так сказать, как бы его подняли на новый уровень. Ну, мы должны понимать, что все равно Саудовская Аравия с точки зрения экспорта нефти для нас конкурент, это большой.
Они скупили все супертанкеры, вообще зафрахтовали.
Они скупили, да. Но это один из крупнейших поставщиков нефти. Если мы тоже являемся поставщиками нефти и заинтересованы в более высоких ценах на нефть, то для нас, конечно, Саудовская Аравия здесь конкурент скорее, да,
у них и нефть
чем
другая.
Партнер. И нефть другая у них лучше, чем у нас. Вот, поэтому получается, что у нас очень маленький остается выбор, так как я называю это точка опоры в арабском мире. У нас их практически сегодня нет.
На самом деле в Сирии, если быть точным, все-таки мы сами себе создали точку опоры, придя на помощь Асаду, потому что у нас есть Тартус теперь,
да,
и есть Хмеймим.
Да,
вот это точки опоры, да, не да. Башар Асад точка опоры.
Ну, правильно, потому что если
именно,
не будет
да.
российской поддержки, его мгновение ока там свергнут, уберут, я не знаю, что с ним случится, потому что он, как себя показал, как вояка, как военачальник, он мало чего стоит, откровенно говоря, иначе бы наши ВКС не вмешивались, да, если бы он сам бы смог справиться со всеми этими террористами.
Есть у России, Максим спрашивает, союзник на 100%?
В настоящем мире?
Да.
Ну, как говорил Александр Третий, армия и флот.
Во внешнем мире, наверное, нет на 100%. А ни у кого, мне кажется, нет на 100%.
Ну, знаете, есть вот такие, вот, например, берем страны НАТО, допустим, да, вот страны западной демократии, при всех расхождениях с американцами, с Дональдом Трампом, который, очевидно, должен 3 ноября проиграть, все-таки, да?
Да,
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 ну, на данный момент он сильно проигрывает, во всяком случае. Вот, при всех расхождениях все равно они являются союзники в главном, да, в стратегическом курсе, то есть как бы они вместе сообщают. действует и использует американский военный зонтик и ядерный зонтик для защиты себя в том числе. Вот. Но вот у нас, понимаете, таких союзников нету, к сожалению, да. Это кто придет на помощь России, когда Россия попадет в какую-то условно тяжелую ситуацию? Я вот так вот рассматриваю союзников. Не только такие союзники, которые мы даем деньги все время, да, и они нас за
они
это
говорят,
любят.
Мы союзники.
Да, мы союзники. Как только мы прекращаем давать деньги, они говорят, ну, Россия нас разочаровала. Мы не хотим с ней дружить, мы там с другими будем дружить. Вот, вот такие союзники, которые могут прийти на помощь России в сложную минуту, на данный момент что-то я не вижу, скажу вам откровенно. Да, у нас есть дружественные отношения с Казахстаном, но до поры до времени с Белоруссией, я так считал, их тоже нашим. Но они остаются, это наше самое близкое государство. Там ведь сейчас, к сожалению, вот эти гражданские конфликты происходят. И, так сказать, здесь тоже нам нужно быть очень аккуратными, потому что, поддерживая одну сторону, мы отвергаем другую сторону. Так не должно быть. Мы должны поддерживать в целом белорусский народ, не деля его на наших и ваших.
Не получается.
Надо уметь. Нет, все должно получиться, надо уметь. Это вопросы дипломатии, опять-таки.
Просто мне кажется, что как раз если про Белоруссию говорить, вообще тезис российского, как бы российского государства был следующий, что мы взаимодействуем с тем там, с руководителем, который считается легитимным в государстве. Там, ЦИК признал Лукашенко легитимным, все,
ну, тогда, извините, была, что мы тогда в Киргизии, кого мы должны признавать в Киргизии? Вот, вот такой пример.
Это не так чувствительно, видимо.
Какая разница? Это наш, между прочим, союзник по Евразес, извините, Киргизия.
Это тоже правда.
Близко
тоже,
там
тоже
государство.
Вопрос,
почему
кстати,
вы говорите, что Беларусь это одно, а Киргизия, о, это совсем другое.
Нет, да я нет? делаю... Нет, это... я пример привожу с тем же самым Януковичем, когда деньги вливались в Януковича, под обещание Януковича договориться со всеми олигархами и политическими кланами.
Ну, это очевидно на данный момент, что это ошибочное было решение, и так действовать не нужно. Если мы будем действовать так же в отношении Лукашенко, то финал будет примерно такой же, к сожалению. Финал будет примерно такой
Боб
же.
Боб из США нам пишет, значит, сейчас, секунду, два сообщения.
Он точно из США пишет?
Он из США, тут и даже номер телефона с кодом, да. США придет на помощь, особенно когда Китай постарается развалить, говорит Боб. То есть Соединенные Штаты Америки.
Нет, Китай, нет, США нам никогда не придут на помощь. У США сейчас такая позиция, что они должны быть единоличным лидером и доминировать в мировой политике, в мировой экономике. Они будут заинтересованы в том, чтобы ослабить Китай, поскольку он является главным экономическим конкурентом в первую очередь. Но в военном отношении для них, конечно, главный соперник, конкурент России. Поэтому они также будут заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию, ну, хотя бы с военной точки зрения. Поэтому нет, США к нам на помощь. Ну, мы с Китаем не должны... Мы должны, так сказать, как вот сейчас у нас отношения очень хорошие, дружелюбные, такие, на мой взгляд, взаимовыгодные сотрудники. Ну, можно опять-таки здесь не будем удаляться проблемы Дальнего Востока, это отдельная тема, больная. Да. Вот, но в целом отношения с Китаем у нас отношения сотрудничества, да, вот, такие теплые, хорошие, и личные отношения между руководителями сложились очень добродушные, да, на мой взгляд, надо только это приветствовать. Поэтому вряд ли у нас какой-то возникнет конфликт, но я всем говорю... Знаете, я хорошо помню времена Мао Цзэдуна, ну, вот там конфликт на острове Даманский, наверное, забывать никогда нельзя, 68-й год, если мне память не изменяет, да, вот, когда было боевое столкновение, откровенно боевое столкновение между нашими войсками китайскими, вот, то есть Китай, конечно, он нападать на Россию не будет, но Китай сейчас действует другим способом, да,
экономит.
Он экономически подминает под себя, он сжирает экономически вот те страны, которые с ним сотрудничают, поскольку мощь экономики серьезная. Понимаете, это вторая экономика мира, она уже вот наступает на пятки американской экономики. Пусть
это пока... не военная, экспансивная такое, экономическая
это
экспансия.
Тактика, это тактика Китая. Вы заметите, они ни в каких вот военных конфликтах нигде не участвуют, ни на Ближнем Востоке, там, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни тем более в Европе. Да, у них есть такие точки влияния, там, ну, там, Тайвань, там, так сказать, там, не знаю, там где-то еще.
Острова в Южно-Китайском море.
Да, вот эти острова, с которыми там непонятно чья юрисдикция, да, они все время там судятся и спорят об этом. Вот, да, это их точка, так сказать, их влияния, они никому не дают вмешиваться, но никуда дальше они не лезут. Но они... планомерно развивают свою экономику путем экономической экспансии, они вот решают поставленную перед собой задачу увеличить свое влияние вот в мире, увеличить в том числе влияние на Российскую Федерацию. Вот, Евгений, я вам скажу просто, простой пример. Давайте на секунду представим, что Китай вводит экономические санкции против Российской Федерации. Ну, просто вот гипотетическая ситуация. Мы, как ученые, мы должны такие ситуации моделировать.
У вас какой телефон? Я сразу смотрю, да? Да.
Ну, у меня телефон, так, естественно, не российский, поскольку, да, российского телефона нет. Так. Я, может, и купил бы, да, этот телефон, но его, в принципе, нет, этого, да, телефона.
Нет, я почему про Китай говорю, да, потому что там, да, китайская электроника,
практически, да, телефоны, товары. Ну, есть айфоны американские, которые собираются в Китае, там есть Huawei, там есть Samsung корейский еще, вот еще Samsung корейская, да, электроника есть. Все остальные, они уже там в конкуренты, Nokia уже давно проиграл в конкурентной борьбе, например, Nokia китайцы уже перекупили. Вот там Volvo китайцы перекупили, да, да, шведскую, да, да, компанию. Да, да. То есть можно посмотреть, что вот это вот экономическое... Ну вот я вам задал вопрос, что случится, если в один прекрасный момент Китай решит ввести экономические санкции против Российской Федерации?
Да что говорить?
Ну вот, видите? Ну, да. Нам даже это не хочется обсуждать, поскольку это выглядит очень страшно, откровенно говоря. У нас вмиг пропадет огромное количество ассортимента товаров в наших магазинах. Вмиг пропадет.
Алиэкспресс заблокирует.
Да, и даже, да, Алиэкспресс, кстати говоря, тоже, да. И даже это возместить нечем, понимаете? Если мы когда заблокировали, допустим, там поставку продовольствия из Европейского Союза, я, кстати, считаю эти санкции уже рудиментарными, нужно их давно отменять, они никакого толку не имеют, да, ни для нас, ни для них. Вот. Ну, мы их там могли заместить там турецкими помидорами, там китайскими какими-то помидорами, да, вот, как бы была такая возможность своими, слава богу, да, немножко мы тут поработали в этом направлении. Ну, а если, допустим, пропадет китайская техника, китайский ширпотреб, чем мы это сможем заместить, скажите мне? Даже американцы с европейцами сейчас это сразу быстро заместить не могут, не могут заместить, даже имея большие возможности.
Будут говорить адепты импортозамещения, что это наш второй шанс, мир нам дает второй шанс.
Ну, Трамп, ну, видите, он это начал делать, да, он начал потихоньку возвращать американские компании, но он сталкивается, видите, с противодействием бизнеса, потому что сотрудничать с Китаем американским бизнесменам выгодно.
Ну, это, знаете, это как проблема действительно, что когда европейцы отрубили нам доступ к технологиям, не говорю про деньги, а именно к технологиям, говорят, а мы быстро заменим наши. А наши — это что, создать новые или купить в Китае и перебить шильдик?
Это, ну, вот хотелось деталь бы создать новое, но давайте скажем откровенно, сегодня в условиях так всемирной глобализации, всемирной кооперации, сотрудничества, одна страна, какая бы она суперумная или какая она суперэффективна ни была, она не может вот так вот поспевать за мировой конкуренцией.
Конечно.
Не может.
Конечно.
Она может в отдельно взятой сфере, вот, допустим, в чем мы преуспеваем? Мы преуспеваем в военной сфере. Угу. Да, вот в сфере разработки вооружений, так сказать, технологий военных, там, космических технологий, да. Хотя здесь тоже нам уже на пятки кое-кто наступает. Китай, американцы уже, может быть, даже скоро обойдут нас с космической технологией. Но, тем не менее, мы здесь конкурентоспособны. И мы это можем своими силами, заметьте. Нам не нужна здесь чья-то помощь. Угу. Наоборот, мы можем другим помочь. Но в других сферах это мы абсолютно не конкурентоспособны. Тут, ну, где?
Деформан пишет. Ивановский трикотаж, все барахло заменит. Деформан, вот смотрите, у меня когда родился ребенок, я действительно пошла шить пеленки из байки. Я пошла в магазин, и там был наша байка за 350 рублей метр. И была корейская байка за 150 рублей метр. Вопрос.
Три раза разница.
Южная Корея ближе, чем Ивановская область. Да. Вот просто разница на вопрос не ответить.
Три раза.
Да, я не понимаю, в чем секрет, честно. Я не понимаю, что это такое.
Потому что нету технологии. Значит, организация бизнеса у нас очень фиговая, так сказать, выражаясь политкорректно, в Ивановской области, да. Специалистов мало. Ну, в первую очередь, это, конечно, технологии, да, технологии, вот, которых у нас на данный момент в легкой промышленности современных технологий у нас практически нет.
И, кстати, если ставить...
Все то, что есть, это опять китайское получается.
И делать, если ставку, например, на ту же самую Белоруссию, белорусскую, там, не молочку, а косметику, белорусская косметика делается из польского сырья.
Совершенно верно, да.
Из польского сырья делается. По качеству
она, конечно, намного хуже французской, допустим, там, бельгийской, там, швейцарской, какой угодно. Ну, конечно, стоит в два раза там или сколько там дешевле, это очевидно.
Дворман говорит, чебоксарский еще трикотаж есть.
Ну, да,
слушайте,
да,
не хотелось бы, конечно, в каламбур превращать эфир, но все-таки про Соединенные Штаты Америки прям 3 минуты у нас с ними остается. Да. А почему вы считаете, что Трамп все?
Ну, потому что разрыв на данный момент 8%, но даже не это самое страшное. Дело в том, что там система выборщиков в США. Ага. На данный момент у Байдена 220, то есть это вот те штаты, в которых он лидирует с большим отрывом. Да? У Трампа всего лишь 103, разница в два раза. Победителю нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков.
Да.
Ну, вот есть так называемые подвисшие штаты, вот самые крупные, очень важные штаты, это Техас, Флорида, Мичиган, да, вот где ситуация такая. – Но в этих трех штатах все равно небольшое преимущество, пусть оно в рамках социологической погрешности такое, но все равно у Байдена, не у Трампа. И для того, чтобы набрать 270 голосов, Трампу нужно выиграть практически во всех подвисших штатах, так называемых, да, где примерное равенство голосов, там 48 на 48, 49 на 50.
И как изменится Америка при Байдене, как вы считаете?
Ну, Америка при Байдене изменится, знаете, как вот демократы, они будут социализировать свою экономику, будут больше социальных трат, помогать там бедным, будут развивать эту программу здравоохранения Обама-Кеа, будут больше денег, так сказать, вбрасывать, да, вот в какие-то, там, медицину будут развивать, там, да, вот, да, дороги. Так. Ну, может быть, то, что людям хочется, особенно небогатым людям, это, безусловно, хочется. Вот, у Байдена такая фишка еще есть, что он хочет развивать зеленые технологии, да, зеленые технологии, электромобили, там, эти ветряные электростанции, там, всякие морские гидро и так далее, и тому подобное, да, то есть он будет бить по углеводородной экономике, да, что нам опять невыгодно, потому что мы поставщики углеводорода, и мы от этого получаем очень много денег в бюджет, если цена на рынке будет падать, а при Байдене я так подразумеваю, что он будет делать все, если Америка будет меньше закупать нефти, ну, тем более, что они сами нефть добывают, да,
да,
на мировых рынках, значит, она точно не будет повышаться, да, значит, мы опять будем испытывать очень серьезное количество, даже не надо вводить санкции, понимаете, Байден все грозится, что он ведет какие-то дополнительные санкции, но толку от этих санкций минимум, потому что у нас уровень сотрудничества США очень низкий.
А я правильно понимаю, что эпоха...
Но если он будет воздействовать на энергетический рынок и приводить, его политика будет приводить к тому, что цены на энергоноситель будут падать, вот это очень сильно косвенным образом ударит по нашей экономике. Очень сильно.
То есть я правильно понимаю, что все можно забыть эпоху взаимодействия при Обаме с Российской Федерацией?
Будет, ну, знаете, нет. Байден, знаете как, вот я считаю, что Байден более позитивен с точки зрения стратегического взаимодействия в ядерно-космической сфере, потому что он очень внимательно относится к договоренностям, таким как СНВ-3. Он не Трамп, он дурака валять не будет, потому что он понимает, что это очень важно для безопасности Америки, и я уверен, что при Байдене будет проще перезаключить вот эти вот стратегические соглашения.
Ну, вы же понимаете, что мы вам будем звонить на следующей неделе. Николай Парнин с нами был здесь, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Спасибо, Николай Борисович, приходите к нам еще.
С удовольствием.
Далее новости, потом Юрий Боткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.